«Комсомольская правда».
FM в любимом городе, 8.05. Я рад вас приветствовать на волнах радио «Комсомольская правда». Меня зовут Алексей Литвинцев. Здравствуйте. Ну что ж, дорогие слушатели, погодка сегодня не в пример вчерашней. Еще бы снег наконец-то прекратился, зато кое-где на улицах Иркутска гололед. Особенно на тротуарах, так что будьте осторожны. А я расскажу, что сегодня нас ждет в программе, а что плохо лежит, кражи из автомобилей, как не стать жертвой мошенников. На вопросы слушателей отвечает заместитель начальника полиции межмуниципального управления МВД России Иркутского Иван Антонов, а также начальник отделения по кражам из транспорта Александр Гусев. Это вы услышите в следующей части программы 8.15. А в пятницу в Иркутске открывается уже 12-й фестиваль «Джаз на Байкале». Чем удивят зрители и какие мероприятия можно попасть бесплатно, в 8.45 в нашей студии организатор фестиваля Александр Филиппов. Ну а теперь расскажу о погоде.
Весна. На радио «Комсомольская правда».
Ну что ж, с утра сегодня довольно прохладно, минус 3 показывает столбик термометра. Небольшая облачность присутствует, однако небо станет чистым, прояснится уже днем. Уже к 2 часам дня обещается столбик термометра поднимется до плюс 6 градусов, небо будет ясным. Осадков не предвидится, так что можете не беспокоиться, погода будет не как вчера. А я продолжу. Водители, обратите внимание, движение по улице Трелисера в районе дома номер 31 ограничено. В мэрии рассказали, что на том участке ремонтируют водопровод, завершить работы планируется 11 апреля. Ну, раз мы заговорили о дорогах, давайте посмотрим, какая там сейчас обстановка.
Опять эти пробки, везде опоздала.
Пробки 3 балла, что довольно немного для сегодняшнего дня. Хотя вроде бы и гололед на улицах, но особых заторов не видно. Ну, традиционно на Маяковского в сторону Глазковского моста там сейчас затор. По данным сервиса Яндекс.Пробка, скорость движения не превышает 7 км в час. Трасса по Академическому мосту свободна. Также свободное движение на плотине ГЭС. Есть небольшой затор на Декабрьских событий в сторону улицы Рабочей. Особых затруднений в движении больше нет. Ну что ж, такая обстановка у нас на улицах. Давайте перейдем к новостям. В Иркутске будут усилены меры антитеррористической безопасности. Такое решение принято администрацией города. Накануне состоялось заседание антитеррористической комиссии. Ее провел вице-мэр города Иван Носков. В связи с событиями в Санкт-Петербурге, как сообщил начальник межмуниципального управления МВД России Иркутской Олег Савин, усилена охрана объектов с массовым пребыванием людей, пропускной контроль тоже усилен, особое внимание уделяется полицейскими транспортной инфраструктуре, это железнодорожные вокзалы, аэропорт, автовокзал. По словам Ивана Носкова, на всех предприятиях общественного транспорта проводятся внеплановые инструктажи персонала. Им объясняют, как выявить самодельные взрывные устройства, что сделать в целом для предотвращения террористических актов. Также проводится досмотр посетителей и автотранспорта, прибытие на городские режимные объекты. В ближайшее время планируется начать установку камер видеонаблюдения в салонах муниципального общественного транспорта. Также в ходе заседания Иван Носков поручил провести дополнительные инструктажи с работниками специализированных организаций, которые занимаются уборкой урн и контейнерных площадок. Я цитирую: «Наша задача сегодня проверить готовность всех служб и повысить бдительность населения, чтобы не допустить трагических событий. При обнаружении бесхозных вещей жителям необходимо незамедлительно сообщать об этом по телефону 02», заявил вице-мэр. В связи с трагическими событиями мэр Иркутска Дмитрий Бердников направил соболезнования жителям Санкт-Петербурга. Напомню, в результате теракта погибли 14 человек, еще 51 получил ранения. А я сообщу последние новости. В расследовании теракта следователям удалось установить место жительства предполагаемого смертника. Напомню, правоохранительные органы считают, что исполнитель теракта – уроженец одной из среднеазиатских республик Акбаржон Джалилов. В его квартире в Петербурге уже провели обыск. Об этом сообщили в Следственном комитете России после оперативного совещания главы ведомства Александра Бастрыкина. К этому часу опрошены более 40 человек. Это очевидцы, сотрудники подземки, члены поездной бригады. Также были изъяты записи видеокамер наружного наблюдения. Точно установлено место жительства Акбаржона Джалилова, совершившего на данном по данным следствия взрыв в вагоне метро. В его жилище уже проведен обыск. На изъятых с камер наружного наблюдения видеозаписях зафиксирован момент выхода подозреваемого из дома с сумкой и рюкзаком. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета в России. Кроме того, установлены личности еще двоих погибших. Неопознанным остается только одно тело. Утром следователи начнут процедуру выдачи останков жертв теракта их родственникам. А я перенесусь в Иркутск, и система безналичной оплаты проезда в нашем городе в общественном транспорте уже запущена. Это, правда, только пилотный проект, который предусматривает безналичную оплату проезда. А специальными терминалами оснащены 16 транспортных средств, в том числе 12 автобусов маршрутов номер 67 и 37, а также 2 трамвая маршрута номер 2 и 2 троллейбуса маршрутов номер 1 и номер 7К. Проект реализован при участии администрации Иркутска, ПАО «Сбербанк» и платежной системы MasterCard. Как пояснил управляющий Иркутским отделением Сбербанка Наталья Цайтлер, установленное оборудование позволяет проводить платежи не только с помощью банковских карт, но и с помощью различных устройств, которые поддерживают функцию бесконтактной оплаты. То есть можно платить со смартфонов, смарт-часов, браслетов, привязанных к счету банковской карты. При этом пассажиры могут выбрать оплатить за проезд кондуктору наличными или воспользоваться банковской картой, что довольно удобно. Председатель комитета экономики администрации Иркутска Руслан Ким считает, что применение современных безналичных технологий оплаты дает ряд преимуществ не только пассажирам. Перевозчикам технология помогает снизить операционные расходы, повысить качество обслуживания. А также новый проект позволит увеличить собираемость доходов пассажирских автотранспортных предприятий. По результатам пилотного проекта будет принято решение о тиражировании технологии на все транспортные средства муниципальных предприятий Иркутска. Предполагается, что доля безналичных расчетов на транспорте будет достигать 20%. Открытая научная конференция «Фундаментальные проблемы экологии России» пройдет в Иркутске в июне. Об этом на встрече с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко сообщил научный руководитель Иркутского научного центра СОРАН академик Игорь Бычков. Участие в мероприятии примут руководители и исполнители проектов Российского фонда фундаментальных исследований по экологической тематике. Предполагается приезд председателя Российской академии наук Владислава Панченко. На конференции планируется обсудить вопросы, связанные с интегральной оценкой экологического состояния регионов и российских городов, поддержки научных исследований в области естественных и гуманитарных наук. Сергей Левченко и Игорь Бычков обсудили вопрос подписания в рамках конференции соглашения между Российской академией наук и правительством региона о проведении регионального конкурса приоритетных проектов фундаментальных научных исследований. А я напомню, 8.15 на вопросы слушателей ответит заместитель начальника полиции Межмуниципального управления МВД России Иркутская Иван Антонов и начальник отделения по кражам из транспорта Александр Гусев. Они расскажут о кражах из автомобилей и как не стать жертвой мошенников. А в 8.45 в нашей студии появится организатор фестиваля «Джаз на Байкале» Александр Филиппов. В эту пятницу в Иркутске открывается этот фестиваль уже в 12-й раз. Чем удивят зрителя и на какие мероприятия можно попасть бесплатно, об этом узнаете в 8.45. А с вами был Алексей Литвинцев. Услышимся на волнах 91.5 FM, радио «Комсомольская правда» в Иркутске. Всего хорошего.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко, Евгения Дмитриева. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели.
Приветствую всех, кто настроен на 91.5 FM в эту минуту.
Сегодня по всем нашим, на всех наших площадках мы анонсировали появление в радиостудии начальника полиции Андрея Жбанова, но срочно был отозван на экстренное совещание, поэтому в команде полиции произошла сегодня замена. И в этой студии полиция представлена аж двумя специалистами. И сегодня на ваши вопросы, уважаемые слушатели, готов будет отвечать заместитель начальника полиции Иван Антонов, полковник. Здравствуйте, Иван Анатольевич.
Здравствуйте.
И вместе с нами в этой студии также сегодня
Начальник отделения по кражам из транспорта Александр Гусев вас приветствую также.
Здравствуйте, Александр Михайлович.
Здравствуйте.
Мы сегодня вас пригласили для того, чтобы поговорить о кражах автомобилей и кражах из автомобилей. Моя любопытная, склонная к сутяжничеству соведущая Евгения Дмитриева уже за эфиром успела разговорить гостей и выведать некие секреты, по которым сегодня в нашем городе работают мошенники. Мы чуть позже попросим гостей вам об этом рассказать, для того, чтобы вы, уважаемые слушатели, были во всеоружии. Ну, а если у вас есть какие-то вопросы к нашим гостям, милости просим в прямой эфир. Телефон прежний 208-005. Ну, итак, давайте, может быть, начнем с какой-то общей статистики. Насколько вот эта беда сегодня для нас действительно беда?
Значит, здравствуйте еще раз. Значит, в целом хотелось бы сказать, что на территории города Иркутска в целом, значит, зарегистрировано 825 преступлений данной категории, из которых раскрыто 184 преступления. Конечно, цифры, они говорят сами за себя, но в целом хотелось бы отметить, что по итогам первого квартала текущего года наблюдается определенное снижение регистрации данной категории преступлений. Значит, цифры на 50,7%, и количество раскрытых увеличилось на 31,6%. Это повседневная, ежедневная работа органов полиции.
Вы знаете, трудно представить, много это или мало. Я про раскрываемость. Вы сказали, 825 совершено, 184 раскрыто. Прокомментируйте, пожалуйста, много это, мало. Ну, то есть в процентном соотношении это где-то 25% раскрываемость получается, да?
Ну, в целом бы хотелось сказать, что в целом сама по себе регистрация преступлений по городу Иркутску, по межмуниципальному управлению в текущем году снижена на 8,8%. В абсолютных цифрах это... Текущий год 3650 преступлений, прошлый год 4001 преступление. Количество раскрытых преступлений также увеличено на 6,3%.
Ну, то есть, иными словами, раскрываемость все-таки растет, да?
Да.
Но, тем не менее, мы с вами посчитали, ну вот я навскидку, да, плохо у меня с математикой, например, на четверть преступлений раскрывается на данный момент. А в чем здесь сложность? А в чем сложность раскрытия именно таких преступлений?
Понимаете... Как таковое преступление, в частности разбитие стекол, оно является латентными, то есть некоторые граждане по так называемому нежеланию тратить время на общение с полицией, так сказать, оправданием, которому служит якобы низкая раскрываемость автомобильных краж, значит, служит тому, что злоумышленники чувствуют себя безнаказанно, что ведет к росту количества подобных преступлений. Поэтому, в принципе, есть ряд простых элементарных рекомендаций, по которым наши граждане нашего города и не только могут, как бы, соблюдая их, могут обезопасить себя.
То есть я правильно поняла, просто жертвы таких преступлений не хотят ввязываться во всю эту историю, выяснять что-то, доказывать, ходить по отделениям полиции.
Но поэтому... это вот точно не про тебя. Вот Евгения, я уже говорила, она склонна к сутяжничеству, она, да, бы обязательно к вам пошла, да, заявление бы писала день и ночь, она знает, чем она займется на пенсии. Видимо, не все так.
Ну,
да?
И правильно она сделала бы, потому что в любом случае, если позволите, если... будет совершено преступление той или иной категории, обязательно нужно сообщить в полицию. После звонка 02 приедет следственно-оперативная группа, которая проведет, значит, необходимые следственные мероприятия или группа быстрого реагирования.
Ну вот, Иван Анатольевич, вы говорите, я напомню, телефон прямого эфира 208-005, если вам нужна какая-то консультация полицейских в этой теме о краже из машин, мы сегодня говорим, милости просим, но не все, наверное, идут из неверия в полицейских. Вы сейчас сказали о том, что некоторые там не верят, да, что кража будет раскрыта, поэтому, да бог, с ней не идут. Я думаю, многие не идут, ну вот, как вот я себе это
представляю. Руку на сердце.
Да, а многие не идут, потому что представляют себе, ну, какой-то уж невероятно сложный алгоритм. Вот что происходит? То есть нужно на место вызвать полицейских, самим ехать в участок. Вот алгоритм какой?
Алгоритм простой. Значит, как я уже ранее сказал, необходимо сразу звонить 02, дождаться приезда следственно-оперативной группы, которая качественно проведет осмотр места происшествия. Значит, соответственно, каким бы невозможным ни казалось раскрытие преступления, о нем все равно нужно сообщать в полицию. Вот. Это нужно, понимая, это нужно для, в целом для понимания процесса, для понимания навыков, стиля работы преступников, чтобы нам впоследствии уже мы могли, скажем так, в конце концов повысить общую раскрываемость.
Ну и понимать, нами проводится... кто орудует, да,
да,
в городе,
конечно, нами, да, конечно, нами на повседневной основе проводится определенный анализ, принимаются меры борьбы, значит, где-то увеличивается наше, ну, число патрулей, и мы работаем в этом направлении.
Ну, я-то про алгоритм еще вот что хочу понять. Сколько раз человек потом к вам придет в участок, да, будут ли какие-то вот манипуляции проходить? Ну, насколько это хлопотно? Ну, я условно, вот у меня украли что-то не очень ценное, я подумаю, да и бог с ним, потому что потом вот замордует меня, будут вызывать, я буду ходить, какие-то показания давать. Вот это хочется понять, насколько это все забюрократизировано, и вот, ну, а сколько радости будет у Евгения, склонной к сутяжничеству, сколько приходов к вам?
Вы знаете, так называемые приходы, вызовы в органы полиции, да, они все зависят от степени работы по любому преступлению, которое будет совершено. Я сколько работаю, как бы, в принципе, количество вызовов или приходов в органы, я как бы не считаю, потому что мы выполняем свою работу, в частности. Первоначальные следственные мероприятия будут однозначно сделаны, а там уже в зависимости по задержанию преступников и по направлению дела в суд.
Ну вот о том, по каким схемам мошенники работают в нашем городе, мы чуть позже обязательно поговорим. Пока напоминаю, 208-005, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Виктория.
Здравствуйте. Я услышала статистику по раскрываемости, свежая, я так понимаю. А у меня такой вопрос. А существует ли статистика долгосрочная? Моих родителей лет 25 назад украли автомобиль, никто ничего не нашел. И, я так понимаю, никто ничего не искал. А есть какая-то статистика по раскрываемости каких-то дальних лет и свежей?
Да, Виктория, спасибо большое за вопрос. Правда, бывает такое, что спустя четверть века вдруг, например, раскрывается какое-то преступление?
Значит, безусловно, любое преступление, оно подлежит раскрытию. В том числе есть такая категория преступлений, по которой мы принимаем активную работу. Это, значит, раскрытие преступлений ранее совершенных, про что сейчас мы говорим, преступления прошлых лет. Значит, есть цифры, значит, этих раскрытых преступлений. Значит, в целом, в настоящий момент, у нас раскрыто, это мы сейчас говорим цифры текущего года, 72 преступления прошлых лет. Вот. То есть сотрудниками уголовного розыска принимаются меры, активнейшие меры, и, в принципе, это направление стоит одной из авторитетных и по направлению деятельности.
Иван Анатольевич, вы давно в органах работаете. Я просто вот по вашей практике хочу у вас поинтересоваться. Есть ли такие случаи, когда правда раскрываются преступления, которые совершено десятки лет назад? Ну вот вдруг.
Да, конечно, есть.
Бывает.
Я совсем недавно на сайте МВД видела новость о том, что обнаружены угнанные 10 лет назад машины, то есть они, я так поняла, возвращены хозяевам законно.
208-005, телефон прямого эфира. Полицейские у нас в гостях сегодня, и говорим мы о том, как уберечь себя от кражи из автомобиля. И по каким схемам работают мошенники. 208-005, телефон прямого эфира. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, милости просим. Но мы еще хотели попросить вас привести примеры каких-то резонансных преступлений, да, и того, как они раскрывались. Что-то, может быть, расскажете?
Да?
Значит, естественно, безусловно, в любом деле, в любом, значит, виде раскрытия преступления имеются яркие примеры. Значит, у нас как бы бесфамильно, но за прошедшее время было раскрыто более 10, кстати, ранее совершенных краж из автотранспортных средств. Значит, люди совершали преступления на всех территориях города Иркутска, то есть они там не, как бы, себе не определяли район. Вот, было раскрыто 7 эпизодов краж. Значит, данной деятельности других групп. Кроме того, всего в целом 27 преступлений мы раскрыли, где предметом посягательства является сейчас актуальнейшая тема для города Иркутска – кража аккумуляторных батарей.
Ух ты!
Да, то есть как будто оно, скажем так, оно было разово, как бы там, либо оно было в общем фоне краж как бы незамеченным, но, по крайней мере, сейчас оно приобретает определенный как бы такой как бы ракурс определенного плана. Поэтому вот мы очень тоже активно в этом плане работаем и раскрываем эти преступления. Вот.
Это ценная вещь, да? Я просто не в курсе.
Ну, ценные вещи, они все для преступного элемента, каждая любая вещь, это ценная для них. Имеется рынок сбыта, спрос, поэтому совершаются такие преступления. Они совершаются, как правило, в ночной период времени, когда бдительность снижена, ну, и, соответственно, совершается преступление.
А вот кто он, этот среднестатистический грабитель? Можно какой-то портрет обрисовать?
Можно, только через 4 минуты.
Да, после перерыва.
208-005, телефон прямого эфира. Заместитель начальника полиции Иван Антонов у нас сегодня в гостях. И начальник отделения по кражам из транспорта Александр Гусев, который не сделал подхода к микрофону за всю эту первую часть, но, видимо, сделает это через 4 минуты. Короткая реклама, выпуск новостей, продолжим.
Утро. На радио «Комсомольская правда». на радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда». В студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели.
Приветствую вас и я, Евгения Дмитриева, и гостей, которые вместе с нами сегодня ведут передачу.
Да, наши соведущие сегодня заместитель начальника... Долго сейчас буду представлять. Заместитель начальника полиции межмуниципального управления МВД России Иркутская, полковник полиции Иван Антонов. Иван Анатольевич, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Сложно вы сейчас называетесь, да? И также вместе с нами...
Александр Гусев, начальник отделения по кражам из транспорта. Собственно, тема наша как раз так и звучит. Кража из автомобилей.
Кража из автомобилей. И в этой части программы, пожалуй, подобрались мы уже к самому важному. Будем говорить о том, как сделать так, чтобы не стать жертвой мошенников. Ну и я надеюсь, что нам расскажут, по каким схемам в нашем городе вот эти негодяи орудуют. 208-005, телефон прямого эфира. Ну, пожалуйста, все-таки расскажите нам, как себя обезопасить. Давайте
Александру вот Гусеву передаем микрофон, да?
Здравствуйте еще раз. Ну, во-первых, хочу сказать, что следить нужно за окружающей обстановкой, да, что подозрения должны вызывать люди, которые по необъяснимой причине, да, находятся около вашей машины, с вашего автомобиля. Да, вертятся, да, даже если они завязывают шнурки, допустим, да, разговаривают постоянно по сотовому телефону.
Житейское дело, вроде бы.
Ну, это такие маневры отвлечения, так сказать. Пишут смски, да, подходят, допустим, с разных сторон, начинают общаться там, с вашими знакомыми, там, делать вид, что вас спустило колесо. То есть на это нужно все обращать внимание. Ни в коем случае даже с гражданами не нужно общаться через полностью открытое стекло, либо выходить с машины, да? Почему объясняю? Потому что другой злоумышленник подойдет. Где бы сумка ни находилась, все равно, если надо, он возьмет ее.
208-005, телефон прямого эфира. Слушатели присоединяются к нам и приветствуем Рустама. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, вы в эфире.
Я бы хотел вот сказать, вот меня недавно разбили форточку в машине и украли сумку с документами, деньгами, а документы впоследствии вернули. И я бы хотел узнать, как вообще этих людей можно вычислить, возможно ли их найти и так далее.
А у нас, погодите, у нас, по-моему, встречный есть вопрос. А каким образом вернули документы? То есть это какая-то очная встреча или как? Расскажите, как это происходит. Вот одна из схем, пожалуйста, да?
Ну, я, получается, мне позвонили с неизвестного номера, представились, сказали, вот, обнаружили сумку и просто, ну, передали.
Угу. Ну, то есть это очная личная встреча?
Ну, да, да. У меня была личная очередь.
А что надо было делать? Надо было брать полицейских с собой на эту встречу или как?
Это как раз-таки вот в первой нашем, скажем, нашем диалоге, когда количество посещений органы полиции, может быть, отчасти к этому и относится. То есть в любом случае, по любому сообщению, по любой, скажем так, звонку тому или иного плана, необходимо было однозначно обратиться в органы полиции.
Ну, а вот нередко же затем мошенники начинают вымогать какие-то деньги, да, за возвращение документов, за вознаграждение. Я не знаю, можно об этом рассказывать оперативникам или нет, но вот как, ну надо с собой брать оперативника на встречу или что, или как вот это
нужно,
делать?
Нужно просто по всем фактам, которые стали вам известны как потерпевшим, угу. Да, сообщать.
А вы уж разберетесь.
Нужно, да? Работать с органами, однозначно, нужно работать с органами, сообщать об этом. Независимо от того, документы будут возвращать, либо те ценные вещи, которые были похищены. В любом случае, про что я говорил, мы должны понимать, мы делаем анализ, понимаете? А что касается, как можно их поймать, на вопрос нашего, значит,
слушателя,
да. Значит, соответственно, если он написал заявление, кто рассмотреть его, как бы уже рассматриваем, соответственно, если есть на то основание, а основание есть, где-то следить с помощью видеорегистратора, с помощью камер видеонаблюдения, которые сейчас, в принципе, актуальнейшую носят ценность в раскрытии данных преступлений, и не только. Как-то так.
208-005, телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы к полицейским, говорим мы сегодня о кражах из автомобилей. Милости просим в прямой эфир. А пока, Александр Михайлович, а чаще всего где совершаются кражи? Насколько вот я понимаю, это парковки у мегамолов, да?
Совершенно верно. Кражи происходят там, где автомобиль остается на некоторое время без присмотра, правильно?
На стоянке,
во дворе.
Время,
да, на относительно, вот опять Иван Анатольевич сообщил по АКБ сокращенно, да, скажу. по аккумуляторным батареям. В основном преступление может быть запланированным, да, злоумышленником. То есть объясняю как. Значит, где-то мужчина, жертвы. Женщина снимает денежные средства, едет от банка, да, до торгового центра, да, с целью покупки какого-либо иного товара. Злоумышленники, ну, бывает на то, что и деньги, количество могут оставить в машине. Граждане, половина денег в машине, половина с собой забрать.
Слушайте, мне даже вспоминаются какие-то фантастические суммы. Вы вот навскидку не вспомните, а были в нашем городе истории, когда люди оставляли портфель с колоссальными просто суммами. Да, я еще, я помню, я еще тогда задумалась, вот все плохо живем. Не помните вот какие-то такие из ряда вон навскидку, нет?
Ну, буквально вот на текущих днях в одном из районов города Иркутска у она пусть небольшая сумма, любая сумма для любого гражданина, она является сугубо личной. Вот, вот 200 тысяч рублей так беспечно просто человек оставил на, даже я сказал бы, не из автомашины, из открытой автомашины были похищены, пока он, скажем так, занимался парковкой там, данного автомобиля. То есть бдительность была абсолютно снижена. Те случаи, когда мы сейчас не рассматриваем, и об этом в прямом эфире не говорим, когда у людей просто по выходу с банка, как сказал мой коллега, оставляют снятые наличность в сумках, в пакетах из-под, не знаю, там, полиэтиленовых и уходят в кафе, я не понимаю, совершая схищение разбитым стеклом. Это тоже один из, скажем так, способов квалифицированных автомобильных воров, которые, ну, совершают преступление из автомашин.
А еще, знаете, такой у меня возник вопрос. Вот вы говорите, что вам на службу сегодня пришли многочисленные камеры видеонаблюдения, да, и существенно жизнь оперативника облегчают. Но, я так понимаю, технический прогресс на стороне мошенников тоже играет. Вот используют они какие-то вещи сегодня?
Чтобы, ну, такие попадать в автомобиль, да, в
том числе скрывать. Сложно сочиненные, да, то есть не просто форточку разбить.
Да, конечно, вот как раз таки способы проникновения в автомашины, они являются у нас это свободным доступом, когда через открытое стекло, через незапертую дверь совершается хищение, затем снятие сигнализации путем применения различных считывающих устройств, это сканера, код-граберы, значит, на данные автомашины, значит, ну а при отсутствии или сигнализации, соответственно, это самый простой способ, это разбитие стекол различного толка. Вот.
Но мне кажется, сегодня в основном все ставят сигнализацию.
Это панацея?
Или нет?
Вообще сигнализация, это
нет,
панацея?
Нет, это не панацея. Это абсолютно, скажем, сугубо личное дело, во-первых, каждого гражданина, ставить сигнализацию либо не ставить. Сейчас много автотранспорта, которые уже имеют штатную сигнализацию, которая, в принципе, не предусматривает установку дополнительных систем охранных, так называемых. Поэтому преступный элемент не гнушится этим и совершает хищение.
Ну вот я рассказывала за эфиром, мы беседовали случай, когда летом, пару лет назад в Иркутске на светофорах машины грабили. Ну лето, форточки открыты, девушка останавливается на светофоре, красный свет загорается. А и, соответственно, в этот момент тот самый грабитель из машины дергает сумочку и вещи, которые рядом на сиденье лежат. А давно такого, я так понимаю, в Иркутске не фиксировали в последние годы?
Да, таких сообщений о преступлениях противоправных мы не фиксировали.
Ну, вы привели в пример способ, которым пользовались мошенники, грабители. Раньше вот такой хитроумный, замысловатый, который говорит о том, что изобретательны бывают товарищи, что которые хотят нас ограбить.
Да, были такие способы, и они, как бы, в принципе, сейчас некоторые есть. Это имеется способ прокола колес, когда действительно, как бы, совершается прокол колеса, потерпевший потенциально останавливается, выходит совершать, значит, маневр по замене колеса либо его перебортированию. Вот, это, как бы, отнимает определенное время. Для мошенников это, как бы, лакомый кусок и, соответственно, совершается. А в прошлые годы это был способ совершения преступления, когда также потерпевшим на, скажем так, обратную сторону задней пары колес привязывали проволоку либо банки. При движении начинался скрежет, останавливались и по аналогичной схеме. То есть способ,
водитель выходит смотреть, да, что конечно, у него выходит, гремит, а в
да,
этот
совершенно,
момент
в этот момент открывается дверь и совершает хищение.
Ну, я бы сказала, это не очень затейливо. А что этим негодяям угрожает? И кто они? Вот кто они? Наркоманы, которые, ну, аккумуляторы вытаскивают. Вот, ну, портрет вот этого негодяя. Да, Женя пыталась об этом спросить.
Ну, вот вообще, как бы, если опять-таки брать сухую статистику, то у нас установлено в целом за, я сейчас говорю цифры 2016 года, потому что они более весомые и уже, как бы, скажем так, устаканились, да, в информационном центре Главного управления и МВД Российской Федерации, установлено 201 лицо, которое было причастно к совершению именно данной категории преступлений. Аналогичный период позапрошлого года, уже 2015 года, 154. То есть в принципе, вот ежедневный труд, ежедневная работа, про что мы выше говорили, оно приносит свои плоды. То есть преступники задерживаются, несут наказание. Портрет, такого не задали вопрос, да, преступника, он как бы разношерстен, так сказать. То есть это, как правило, люди и к сожалению, не достигшие совершеннолетнего возраста.
Да.
Да, так и люди, которые уже, скажем так, имеют определенный опыт знакомства с местами лишения свободы.
То есть рецидивисты.
Да.
А что за это угрожает? Вот какое наказание?
Ну, как правило, индивидуально подходят. То есть санкции статей кражи, которые подразумевают собой наказание. Здесь в зависимости от наказания определяет суд. Наша задача к органам полиции, органам предварительного расследования, дознания, это...
Да не, ну я это понимаю, но это реальные сроки, условные сроки чаще всего, что это?
Ну, понимаете, я еще раз повторюсь, каждая ситуация, она...
Сложно общее что-то,
да, вывести? Да, сказать я не могу, сложно. По мне бы, как представитель криминальной полиции, каждый преступник должен быть... привлечен к уголовной ответственности и понести суровое наказание.
В тюрьме.
Совершенно верно.
Да. А еще, наверное, последний уже вопрос. Вот, правда, мне очень интересно. А среди них процент наркоманов каков? Потому что мы помним с вами историю, когда всех этих наркоманов мы видели на улицах, в подъездах и так далее. Угу. Я, честно сказать, в городе ничего подобного не вижу. Но при этом мы говорили с вашими коллегами из отдела по борьбе с оборотом наркотиков, да, и они говорят, что ничего подобного. Наркоманы они как были, так и есть. Просто там вот, вот есть среди вот этих жуликов наркоманы?
Ну, тоже категорично сказать я не могу, есть или нет. По крайней мере, лица, употребляющие наркотические средства и совершающие данный способ хищения, они, безусловно, есть, но их не так много.
Ну что, я надеюсь, что все эти рекомендации, которые вы, вот способы мошенничества, вы о них узнали и теперь будете настороже.
По-моему, главный вывод – быть внимательным, да, и не отвлекаться на всяких товарищей.
Рассказали нам об этом заместитель начальника полиции межмуниципального управления МВД России Иркутская, полковник Иван Антонов. Большое спасибо. И также вместе с нами был сегодня начальник отделения по кражам из транспорта Александр Гусев. В хорошем настроении наши гости заканчивают эту беседу, а это означает, что придут сюда снова.
Спасибо.
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 Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
И снова джаз на Байкале. Уже 7 апреля в Иркутске открывается 12-й международный фестиваль. И сейчас у нас в гостях Александр Филиппов, художественный руководитель фестиваля «Джаз на Байкале». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, 12-й по счету. Не превратилась эта работа в рутину еще для вас?
Мне кажется, джаз никогда в рутину не может превратиться. Мы это поняли уже достаточно давно. Каждый раз новые эмоции, ощущения, новые особенности. Всегда непросто, но всегда интересно и с новыми мыслями.
Если говорить о предстоящем фестивале, будет ли он чем-то отличаться, ну, кардинально, возможно, от предыдущих? Может быть, фишки какие-то есть в этом сезоне?
Ну, особых кардинальных отличий не будет, так как все-таки решили сохранить традиционный формат. Тем более, что у нас есть и новые проекты, которые мы запустили, в частности, летний джазовый сезон, еще что-то. Поэтому мы, в принципе, решили в рамках «Джаза на Байкале» оставить все традиционные мероприятия, причем их достаточно много, они все разноплановые. В этом году, ну, может быть, на будущее уже какие-то мысли возникнут. Пока вот мы остаемся в том же формате.
Открытие состоится 7 апреля, и в прошлом году, если я не ошибаюсь, вы опробовали такой публичный формат открытия фестиваля.
Ну да, мы делали в торговом центре свободную сцену. У нас было небольшое джазовое шествие по 130-му кварталу. И, в принципе, очень позитивный был такой концерт. В нем участвовали и местные коллективы, и участники детского конкурса, и наши гости фестиваля. И все это было очень так по-джазовому, тепло и эмоционально.
Как в этом году будет открытие проходить? Где, во сколько?
Мы хотим все-таки сохранить эту традицию, потому что это действительно всем очень понравилось. Сейчас над этим работаем. Хотим тоже сделать небольшое шествие. Возможно, это будет от Бабра, в котором примут участие молодые исполнители. Просто наши друзья, к ним могут присоединиться гости города. просто горожане, которые там будут. И потом мы придем в 130 квартал, и там, надеюсь, на сцене у нас произойдет вот это вот открытие, достаточно такое нестандартное, неформальное, со всеми джазовыми элементами.
Ну и по традиции все желающие смогут абсолютно бесплатно поучаствовать в этом мероприятии на открытии.
Ну, в смысле, поучаствовать в качестве зрителей?
Конечно.
Ну, да.
А есть информация, что в программе начало будет в 18 часов и начнется, собственно, шествие от 130-го квартала. Ну, чтобы ориентировать наших слушателей. Все верно?
Ну, вот от Бабра обычно мы там начинаем.
Отлично. А предлагаю поговорить о программе. Чем интересен будет предстоящий фестиваль? Кого ждать из гостей? Расскажите поподробнее, пожалуйста.
Ну вот мы последние годы пытаемся в рамках фестиваля показывать все многообразие джаза. Ну, в общем, как и раньше тоже, но вот сейчас вот на современном этапе джаз постоянно обновляется, в джаз приходят новые мысли, идеи, мы пытаемся так построить программу, чтобы пригласить людей, которые работают в разных, совершенно разных стилях направления, начиная от традиционного мейнстрима, заканчивая современными какими-то инновационными проектами музыкальными. Вот в этом году география у нас Польша, Голландия, Австралия, Соединенные Штаты, Россия. И, ну, и возраст участников там от, ну, если принимать во внимание детский конкурс, то там от 9 и там до 60 лет. Ну, то есть это вот как раз и показывает, насколько джаз интересен, насколько он свеж и совершенно не узкое такое музыкальное направление, как уже некоторые думают, хотя их уже меньше становится, этих людей.
Ну, а я переслушивала в интернете, готовясь к эфиру, несколько концертов. Один из них проходил в музыкальном театре в 2013 году. И вот мне он почему приглянулся? Он приглянулся по эмоциям зала. Предлагаю послушать. Ну вот буквально с каждой секунды слышно, как зал раскрывается, как реагирует. Вот в чем секрет? Как все-таки зажечь, как подцепить публику?
Да, кстати, я тоже вспомнил, хорошо, что вы поставили этот фрагмент. Это замечательный харизматичный исполнитель Тай Стивенс вместе с трио Олега Бутмана, я помню этот концерт. Смысл вообще джазового исполнительства, конечно же, в импровизации и в каких-то совершенно новых элементах, которые музыканты делают непосредственно на сцене, незапланированно. И публика является тоже непосредственным участником этого процесса. То есть солист может начать непосредственно петь с залом, например, да? То есть он может даже пригласить на сцену кого-то и может танцевать.
А если медведь на ухо наступил?
Ну, есть такие опыты, когда люди поют хором, и, в принципе, каким-то образом, если грамотно с ними это все делать, то все неплохо включаются в процесс. Тут вопрос даже не в точности интонации, а в эмоциях, о чем вы и говорили. И, в принципе, этим и отличаются джазовые концерты тем, что публика туда приходит не слушать уже всем известные, ну вот, допустим, эстрадные исполнители, они чаще всего записывают свои хиты и исполняют их на концерте один в один, так же, как на диске, все, и у человека уже есть определенное понимание, что он услышит.
Но он знает, куда идет, и предсказуемо, да, что предсказуемо. Он услышит на сцене.
А вот на джазовом концерте как раз человек идет за непредсказуемостью, за новыми эмоциями, ощущениями, и он готов к этому, и он понимает, что он может в этом участвовать. В этом смысл, почему вот такие вот искренние эмоции и такие незапланированные вещи могут происходить. Поэтому у нас каждый год это происходит. Я очень жду уже следующих наших вот концертов в рамках 12-го фестиваля, потому что я понимаю, что очень много нового придется ощутить, открыть для себя.
Ну, я думаю, что открыть для себя придется и, надеюсь, посчастливиться из начинающих звездочек, будущих звездочек джаза, потому что в субботу состоится конкурсное прослушивание детско-юношеского фестиваля конкурса «Jazz Kids». А где будет проходить и смогут ли желающие прийти послушать? Кого ждете?
Ну, на самом деле, традиционно у нас прослушивание проходит в концертном зале школы искусств номер 5. На Лермонтова. Это очень хорошая школа, современная, со всеми инфраструктурными возможностями для проведения конкурса. И хороший зал, и гримерки, и комнаты репетиционные. И там у нас с 10 до, думаю, часов 7-8 вот это все будет действие происходить. На самом деле очень интересное мероприятие. Вход на него совершенно свободный. И мы, конечно, очень ждем и просто любителей музыки. Ну, конечно, там будут родители, там будут друзья, которые будут поддерживать участников, будут сами участники, но мы бы хотели, чтобы это мероприятие тоже стало более открытым. То есть это конкурсное прослушивание, но вход в зал свободен для любых людей, участников и не только. И поэтому мы вот, спасибо, что вы об этом сказали, мы вот хотим пригласить иркутян на это мероприятие, он будет проходить вот на Лермонтова, школе искусств номер 5 с 10 утра. То есть можно прийти в любое время послушать. То есть там будет по номинациям у нас инструментальное соло, вокальное соло, оркестр, ансамбль, всего больше 100 участников, больше 60 номеров. То есть прямо такой насыщенный день.
А кто будет прослушивать молодых авторов?
Ну, прослушивать у нас будет авторитетное жюри, в составе которого будут музыканты и педагоги из Соединенных Штатов, России, Иркутска и Европы. И вот все они будут весь день сидеть, работать.
А потом мастер-класс еще.
А мастер-класс на следующий день.
Тоже будет открыт.
Причем не один, а их будет много. Каждый член жюри будет давать свой мастер-класс по своему инструменту. Будет также председатель жюри давать расширенный мастер-класс. Они будут проходить уже в другой музыкальной школе, на Желябова, наша школа искусств известная. И там тоже вход свободный для желающих. То есть это особенность нашего конкурса, что мы не берем взносы, и все мастер-классы звезд у нас открытые. Вот эти вот два таких конкурсных дня, я думаю, что они подарят тоже много эмоций участникам, тем более, что их много не только из Иркутска и нашего региона, а у нас и гости от Москвы до Хабаровска прилетают к нам. Поэтому для нас тоже такая большая честь, потому что вот мы добились того, что конкурс в Иркутске привлекает участников со всей страны.
Ну и также 9 апреля в воскресенье состоится еще благотворительный концерт. Где он будет проходить и кто будет выступать, кто сможет его посетить?
Это, да, хорошая традиция. В рамках фестиваля мы ее ввели в прошлом году. Он будет проходить в Иркутской филармонии в воскресенье, начало 18.00. В составе участников известный польский квартет Confusion Project, который играет современный такой динамичный джаз. И вокалисты из Соединенных Штатов Харрисон Янг в сопровождении Доктор Джаз. То есть два отделения. Также там, может быть, выступят у нас участники конкурса немножко, как откроют это мероприятие. Ну, в зале будут присутствовать все желающие, кто приобрел билеты, а также люди с ограниченными возможностями, которых мы специально приглашаем и обеспечим доступ туда.
И финальный аккорд фестиваля — это закрытие, собственно, гала-концерта, и будет по традиции он проходить в музыкальном театре имени Закурского.
Да, у нас гала-концерт проходит в театре, причем там он проходит не только гала-концерт взрослых участников, у нас также с 13 до 15 будут проходить гала-концерт и торжественное награждение детей, которые уже к тому времени определены будут, ну, как бы лучшие, поэтому 10-го у нас очень насыщенный день в музыкальном театре. С 13 мы делаем награждение молодежного нашего, так скажем, конкурса. А вечером в 19 у нас выступают звезды, хедлайнеры фестиваля. Но награждение мы тоже приглашаем всех иркутян, потому что вход свободный. В 13 часов в музыкальном театре можно послушать и посмотреть, какие же у нас молодые таланты в джазе все-таки есть.
А ну и такой, знаете, долгожданный гость всегда в Иркутске — это Игорь Бутман. В этот раз тоже его ждем.
Ждем, конечно. Он будет у нас 9-го, 10-го везде присутствовать, принимать активное участие.
Ну что ж, спасибо большое. Будем следить и обязательно посещать концерты, которые будут проходить в рамках фестиваля «Джаз на Байкале». А я желаю вам сейчас терпения, ну и чтобы ожидания оправдали себя.
Спасибо большое, что приглашаете. Постоянно нам очень приятно бывать у вас. Ждем всех на концертах фестиваля «Джаз на Байкале».
Александр Филиппов, художественный руководитель фестиваля «Джаз на Байкале», был у нас в гостях. Оставайтесь на 91.5 FM.
Утро. На радио «Комсомольская правда».